так скажу, до скольки? До трех или до сколько? Мы с Викой молились этой ночью. Да, кто скажет, ну что это за свидетельство? Проспало служение. То есть, ну, никто не понимает. Но мы молились сегодня до 3 часов ночи с ней, вот с Виктором. Или до 3:30, не помню там сколько было. Вот до 3 или до 2:30. Ну, я не смотрел на время. Вот поэтому, слава Богу, что она здесь с нами, и Господь просто в ее жизни сотворил великие чудеса. Великие. Слава Господу.
Аллилуйя. Жив Господь. Дорогие мои, у меня есть один хороший брат в Белоруссии, Павел, благословенный брат. Есть такая группа «Зов любви» в Белоруссии. И вот он солист этой группы. У него 12 детей. И он свидетельствовал как-то за своего сына, который пошел в 1 класс в школу. И на Новый год, ну, Новый год, праздник как-то, вот дитя тоже нужно было отправить в школу. Мы, говорит, новый костюм, новые ботиночки. Отправили его в школу на праздник, и он оттуда приходит, и такой радостный, с достоинством говорит: «Папа, мама, там сегодня были волки, лисы, зайцы, обезьяны, только я один был человеком». Дорогие мои, оставайтесь человеком всегда. Только я один был человеком. И ребенок правильно наставлен, научен. Он понимает, что образ зверя – это образ зверя, да? Но человек – это звучит с достоинством. Мы дети Божьи, Бог нас сотворил быть человеками. И слышал я тоже от одного проповедника, то ли Куриленко говорил, то ли кто. Где-то, говорит, в Америке пастор один приехал в церковь на своей машине издалека, пригласили его проповедовать. Выходит на служение и говорит: «Вы простите меня, — говорит, — я ехал с собачкой долго, у меня собака в машине дома, не мог оставить ее. Но... И вот, когда я приехал, — говорит, — выходить на проповедь, собака съела всю мою проповедь. Нету проповеди. Я не знаю, о чем говорить. Помолитесь за меня, чтобы Бог дал мне слово». Ну, церковь помолилась, и такое было мощное слово через него. И в конце служения он говорит: «Ну, у кого какие нужды, церковь? Просите у Господа». И один подходит из диаконов и говорит: «Подари собачку нашему пастору». Понимаете, насколько важно действительно слышать голос Божий и уповать на себя. Я по себе знаю, у меня много тетрадей общих исписаны проповеди, но выходишь на служение, ложишь тетрадь, и Господь что-то другое начинает. Что-то другое начинает. Слава Богу, Господь где-то что-то дает нам в свое время, но Бог знает, что нужно людям. Что нужно людям, и как хорошо, когда мы можем быть водимыми Духом Святым. Я благодарен Господу за сегодняшний чудесный день, который Он сотворил. 10 дней пролетело, сегодня уезжаем. Но я знаю, что Господь что-то здесь сделал и что-то еще будет делать очень сильно. Я надеюсь, что с многими, кое с кем я уже в августе увижусь, встретимся, и Господь будет дальше что-то делать. Я молюсь, и прошлый год я, уехав от вас, говорил в Белоруссии за Керчь, говорил за Крым, и они прошлый год, им Бог сказал: «Нам нужно туда приехать». То есть им Бог уже дал этот ответ. В этом году я уже звонил им, и они говорили: «Пригласи пастора и пригласи молодежь». И я пригласил, и думаю, Господь усмотрит, чтобы ваш пастор с вашего благословения был направлен туда для взаимоскрепляющих связей. Понимаете, мы церковь Иисуса Христа, а церковь Иисуса Христа должна быть единодушна вместе. Аллилуйя. И Слово Божье говорит, дорогие мои: «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Это поклонение, прославление. Единодушно, едиными устами. Единодушно. Иисус молился: «Отче, да будут они едины, как мы едины». ибо я в тебе, и ты во мне, а они в нас пребывают. И я всегда у себя в церкви говорю, единственное, в чем мы можем быть единодушны, это когда поклоняемся Богу. Вы знаете, дьявол боится поклонения. С хвалою мы строим престол Божий. Человек, у которого проблемы, и если он начинает прорывать себя в поклонении, в прославлении, славить Бога и поклоняться Ему, все, дьявол отступает. Дьявол молчит, когда народ Божий славит Господа. Дух Святой в этот момент работает. Вы можете потом на собрании служить, дьявол будет атаковать ваш разум, мысли, да, где-то что-то, кто-то куда-то отклоняться будет. Кто-то на дачу в мыслях поедет, кто-то там еще куда-то. Но когда мы поклоняемся, мы в этом можем быть единодушны, потому что ведут нас в поклонении, в прославлении, и мы знаем, что хвалою строим мы престол Господу. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Как мы можем принимать друг друга, если мы будем уважать Господа здесь и будем поклоняться Ему, прославлять Его единодушно вместе. Господи, Ты чудесный, слава и хвала Тебе. Также я прочитаю еще немного. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его. Возвеселитесь, язычники, с народом Его. Я читаю Римлянам 15 главу, дорогие мои, 6 стиха, сейчас зачитаю 10 стих. И еще сказано, мы язычники, мы должны веселиться с народом Божьим. Как мы можем веселиться, дорогие мои? Радость в Господе – наша сила. Иногда у меня от радости слезы текут. Понимаете? Иногда я плачу. Это не я не хочу, Дух Святой плачет, но я знаю, сеющий с плачем пожинать будет с радостью, да. Вы помните, когда Иисуса ввели на Голгофу, и Он нес крест, и Он упал. И когда к Нему подошли и плакали за Него, Он сказал женщине, говорит, что вы обо мне плачете, о детях ваших плачете. Если с зеленой ветви сегодня такое делают, что будет с сухими ветвями? О себе и о детях ваших плачьте. То есть плач – это молитва. Плач, молитва, она переводится как плач, когда человек действительно взывает к Богу. И когда Господь принимает эту молитву, пробили мы небеса, Иисус сам с великим воплем взывал к Отцу, и услышан был за свое благоговение. Дорогие мои, Иисуса часто видели плачущим, но Он сегодня радуется, видя, как народ Божий познает истину и освобождается от всех козней дьявольских. Исаия также говорит, будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира, и веры, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Без Духа Святого, дорогие мои, никто не сможет обогатиться надеждою. Но если мы славим Бога, Дух Святой приходит туда, где славословят. Иона в чреве кита, его уже плоть разлагалась от желудочного сока трое суток побыть там. Но душа и дух были живы, и он воздал хвалу Богу и славу. И Господь, Дух Святой, направляет туда кит к берегу и выплевывает Иону здоровым. Понимаете? Дух Святой входит в гробницу, где Лазарь лежит. 4 дня в гробе. Смердит уже от него. Но Иисус знает, он плакал за неверие людей. Он говорит Марии, разве не говорил я тебе, что Господь может оживить? Она говорит, да, знаю, в последний день. Он говорит, о том ли ты говоришь? Если я пришел, вы знаете, почему Иисус Христос не был на похоронах Иоанна Крестителя? Как вы думаете? Там, где были мертвые, куда приходил Иисус, там были воскрешения. Там, к чему прикасается Иисус, там все оживотворяется. Все имеет победу. Смерть тут же отступает. Иисус прекрасно знал, что Иоанну Крестителю все. Он закончил свое предназначение, и он туда не пошел, только слухи дошли до него, и все. Я слышал такие вещи, дорогие мои, когда это действительно было, вот легенды, может быть, после Первоапостольской церкви, исторические факты такие, когда верующего человека, помазанного в силе Духа Святого, но такого, как Филипп, которого ангелы взяли и восхитили после того, как он проповедовал евнуху, и перенесли в другое место. Просто убивали, отрубали голову и бросали его в воду. И этот человек выходил из воды тела, неся голову в своих руках, и голова проповедовала дальше людям. Голова говорила им: покайтесь. Это не написано в Библии, но это деяние апостолов. Дорогие мои, я верю, что это деяние сегодня творится в жизни каждого из нас, если ты посвятил всю свою жизнь Господу. Когда-то мне Иисус сказал, когда мы молились с женой, были проблемы в церкви, там кто-то чем-то был недоволен, кто-то в обольщение вошел, кто-то куда-то решил уехать, уйти. И мы молились, и Господь говорит, нам говорит: хватит плакать, я у вас уже голодный стал, я голоден у вас. Я сначала не понял: Господи, как? Хватит плакать, встань, сын мой. Всех тех, кто ушли, молись за них, и все. Когда вы будете единодушны вместе, я приведу верных людей, способных научиться и научить других ходить путями Божьими. Я приведу этих людей, когда вы будете единодушны вместе и будете молиться за них, я излью от Духа Своего на вас, а через вас потом на всякую плоть. Через вас на всякую плоть. Понимаете, насколько важно стремление быть единодушным вместе. Потому что Бог поругаем не бывает. Бог поругаем не бывает. Если Он сказал это слово, Он его исполнит. Слава Тебе и хвала, Господь. Мы благодарим Тебя за Твою победу, за Твою любовь. Апостол Павел в послании филиппийцам говорит: только живите достойно благовествования Христова. Только живите достойно благовествования Христова. Это, я могу сказать, я не называю послание. Для меня это Евангелие апостола Павла филиппийцам. То есть благая весть до филиппийцев. И он им говорит: только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе. В одном духе стоите, единодушно вместе, то вы стоите в одном духе. Подвязаясь единодушно за что? За веру евангельскую. Дорогие мои, Иисус был евангелистом, апостолы были евангелистами. И Он говорит: подвязая за веру евангельскую, не каждый, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Божие. Но тот, кто подвязался за веру евангельскую, этот человек уже сказал Господу: что повелишь мне делать, Господи? Что повелишь мне делать, Господи? И правильно брат Павел, пастырь ваш, говорил сегодня. Я тоже у себя в церкви говорю об этом очень часто. Я говорю: я понимаю, Бог видит ваши нужды. Но кто из вас напишет записку: Господи, похоть прет из меня. Помоги мне освободиться от похоти. Чего здесь стыдного? Ты хочешь получить освобождение. В одной церкви, в Дружной Горке, в Санкт-Петербурге, Господь мне дал слово, я стал говорить почему-то об алкоголе. Я даже не знал, почему. Я привел место в Писании, где написано: пьяницы, блудники, воры, лихаимцы, мужеложники Царства Божьего не наследуют. И почему-то вот так вот Господь повел меня в этих стихах. И я говорю: дорогие мои, как вы думаете, можно быть чуть-чуть вором? Ну, чуть-чуть вором. Хоть сколько ты украл, рубль украл, копейку, ты уже вор. Или миллион, ты вор, все. Можно ли быть чуть-чуть гомосексуалистом. Чуть-чуть. Дорогие мои, или ты палец в дерьмо сунешь, или руку засунешь туда, от тебя вонять будет. Или сам ты туда кунешься с головой, вонь будет от тебя. Поэтому можно ли быть чуть-чуть? Чуть-чуть пить можно, чуть-чуть. Дорогие мои, это одинаково. Это одно и то же. Церковь Божья – это священники сегодня. Священники. И в сегодняшнем времени каждый из нас должен хранить себя для славы Божьей. В любое время дня и ночи может Господь тебя поднять. Дорогие мои, что было бы, если бы я на пляжу вчера устал, с остатка приехал и чуть-чуть вина, а тут труд нужен? Я бы был бит дьяволом по полной программе, никакой бы пользы не было от меня. Господь в любое время может каждого из вас поднять, чтобы вы были в единодушии, в единстве, в согласии с Господом, встать в проломе друг за друга и разрушить дела дьявола, освободить пленного на свободу, исцелить сокрушенного сердца. Мы должны быть готовы во всякое время. Дорогие мои, про Иоанна Крестителя Иисус говорит, что он самый больший из пророков, самый больший из пророков. Пророки все говорили о Иисусе Христе, что придет Мессия. Но Иоанну Крестителю, почему он был больше из пророков, ему довелось увидеть и засвидетельствовать. Вот идет Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. Берет на себя грехи всего мира. Когда берет? Берет. Я думал, Господи, когда же он берет эти грехи всего мира на себя? И он идет на крещение. И Иоанн Креститель останавливает его. Ты без греха, тебе не надо. Нам всем надо каяться и креститься, заново родиться. А Иисус говорит, дабы исполнить всякую правду. Я думал всегда, какую правду, Господи, какую правду? О чем он говорит? Как понять это? И потом я проводил водное крещение у себя в 2005 году. И погружаю туда одного человека, второго. Они молятся, отрекаются от родовых наследственных проклятий, от болезней. И одна сестра стоит и говорит, ой, сколько грязи уже в воде за 2000 лет, сколько там уже потоплено этих грехов. И я получаю откровение, Господь говорит, вода чистая. Иисус 2000 лет назад, погрузившись в воду, забрал на себя все наши немощи и болезни, все родовые наследственные проклятия, и понес наши немощи и болезни. И они, как снежный ком, на него налеплялись еще 3,5 года, и пригвоздил их телом своим ко кресту. И распял. Почему Иисус говорит ученикам в Евангелии от Марка, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, научите. Каждый человек должен понимать, это таинство Божье. И что происходит в этот момент водного крещения? Таинство Божье. Что в этот момент, когда я верю, что Иисус, зайдя в воду, забрал все наши немощи и болезни, Иисус, Бог вне времени находится, дорогие мои. И сегодня человек через 2000 лет, зная это, погружаясь в воду, говорит, Иисус, ты это забрал, ты понес и пригвоздил ко кресту, и они мне не принадлежат сегодня, эти немощи и болезни. Дорогие мои, когда я это понял, сказал людям, люди вышли из воды после крещения здоровыми. Здоровыми, получили исцеление. Женщину крестил пожилую, ей было 76 лет. До этого я за нее молился, она 40 лет была глухая. Я помолился в марте месяце, она услышала, голос услышала. Детей слышит на 100% хорошо, вернулся слух. Через это главный конструктор радиозавода, ее сын, пришел и покаялся. Потому что перед этим сестра была тоже исцелена. Господь исцелил ей полностью спину, остеохондроз и все. Вот Господь всегда своими чудесами и знамениями приводит людей. Но после водного крещения, дорогие мои, она исцелилась полностью, у нее тело исцелилось. Она 2 года не выходила из квартиры. Сын с доченькой, любимые детки, ждали, вот-вот мама умрет. Мама еще 10 лет после этого прожила, после водного крещения, и прославляла Бога, насколько важно понимать. Иоанн Креститель, он больше из пророков, потому что он засвидетельствовал, он встретил Иисуса Христа, вот Агнец Божий. Мне теперь надо умоляться, а ему идти и крестить Духом Святым и огнем. Крестить Духом Святым и огнем. Важно понимать, поэтому Иисус сказал, научай их, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учай их соблюдать все, что я повелел вам. Написано, он понес наши немощи и болезни. Дорогие мои, многие говорят, что он понес, когда с креста сошел и понес. Нет, дорогие мои, как только он, крестившись Духом Святым, вышел из воды, тут же дьявол против него восстал. Прошел испытание. Тут же его в родном Назарете захотели со скалы сбросить, когда он просто-напросто, много раз читая Писание, встал и прочитал Слово Божье. Приблизилось, настало время, все. И тут же восстали все. Тут же его хотят камнями побить, тут же ищут убить его, тут же против него восстает все. И самый последний грех, который он забрал на кресте, дух отверженности, когда он сказал, мне кто-то задал вопрос такой, ну почему же отец отвернулся от него? Отче, почему ты меня оставил? Ну как это так? Почему? То есть не мог понять человек. Я говорю, ну как здесь непонятно? Это последний дух отверженности. Дух отверженности, отец отвернулся от него, чтобы и дух отверженности прилип к нему, и он после этого испустил дух. Поэтому мы не отвержены сегодня. Каждый верующий в Иисуса Христа сегодня усыновлен отцом. Каждый верующий в эти таинства, которые мы сегодня, может быть, не понимаем, но мы знаем, во время вечери что-то происходит, ибо это вечеря Господня, и на эту вечерю Господню мы должны приходить как? С благоговением. Мы должны ожидать, Господи, что-то Ты сегодня сделаешь в моей жизни. Когда мы приходим на служение жертвовать, дорогие мои, понять нужно одну простую вещь. Я вот честно говорю, мы даже Богу в долг не даем. Но Бог конкретно говорит нам, дорогие мои, я открываю банк, я вам даю 10 тысяч долларов, и вы мне должны вернуть через месяц всего лишь 1 000 долларов. Я вам даю 10 тысяч, но через месяц вы мне должны не с процентами вернуть, а я, говорит, вас просто благословляю, 1 000 долларов. Понимаете, когда вы понимаете, осознаете, что все, что мы имеем, нам дал Бог на временное пользование, но Он хочет, закон сеяния жатвы нигде не отменялось, да? Он говорит, ну посейте, верните обратно, и я вам на эту 1000 еще проценты накручу, и завтра я вам дам, если верны будете посеву, не съедите это семя, завтра я вам 12 тысяч дам. Но вы должны будете вернуть всего 1200. Понимаете? Вот насколько вот понять, что Бог нас благословляет, Он заботится от нас, и Он говорит, не заботьтесь ни о чем, доверьтесь мне, но заботьтесь только об одном, ищите прежде всего Царство Небесное, и все остальное приложится. Дорогие мои, Иисус был самым лучшим рыбаком, и Он набирал к себе рыбаков. Он набирал рыбаков к себе. Первых. Почему? Петру сказал, человеков ловить будешь. Вы знаете, почему сегодня рыбка, да, символика? То есть много в писаниях символики, рыба тоже символика. И я как-то размышлял над этим, и будучи в море, мне Господь интересную вещь показал. Когда я работал, трал поднимали, рыба крупная такая, бывает окунь очень колючий такой, крупный, да, его нужно умертвить. Понимаете, мы все попадаем в сети. У меня один брат такой благословенный был, он пастором в Карелии. Так вот он рассказывал, и на его жизненном пути у меня проповедь тут же родилась потом. Как его поймал Господь на живца. Он служил в Байконуре. И он был облучен. В Басармии его даже он в госпитале 3 месяца пролежал. Его домой как бы не комиссовали. А через 3 месяца с госпиталя там как сколько-то времени ну, отпустили, чтобы деньги не платить. Да? И он был облучен. Сказали, детей у тебя не будет. Ну что такой парень будет делать? Пить. Проживать жизнь как только может. Все. Волосы стали выпадать у него. Но у него брат старший покаялся, уже был верующим. И церковь молилась за него. И Бог знает, как поймать на крючок. Он познакомил, Бог привел к нему девушку, сестру Юлю, которая ходила в церковь пятидесятников, которая была благочестивая. И он ходил за ней, он знал, куда она ходит, он говорит, надо же, какая хорошая, и в секту попала. Надо ее оттуда вырвать. Он за ней ходил туда 1,5 года. Был к ней, чтобы вырвать ее из этой секты. Через 1,5 года Господь произвел свою работу. Он покаялся. Дорогие мои, он покаялся. Сегодня он пастор. После покаяния свадьба. А он говорит, а я вот ну перед свадьбой только жене сказал, слушай, извини, но Бог сказал, я бездетный. Ну, боялся я об этом раньше сказать. А перед свадьбой, и она рассказывает, я, говорит, стою перед Богом. Боже, как? Как жить дальше? Муж бездетный. А до этого Бог сказал ей, это твой муж. Как, Господи? А Бог сказал, это твой муж. И потом она получает откровение. Дорогие мои, Авраам был бездетный. Ну, может, не он, Сара, а потом его любимый сын. Помните, он молился. Его любимая жена не могла родить. Любимый сыночек. И он молился, написано, бесплодная была. И он молился за нее. И она, говорит, когда это прочитала, вау, у меня же есть Бог. И она в молитвах. В церкви не говорили, в молитвах прорывалось. Боже, ты дал, значит, будут у меня дети. Через 2 года родился сын. Приехали они к нам, этот сын у нас дома был, мы радовались. Дорогие мои, через 5 лет родился еще один сын. Год назад родилась дочь. Вот вам бесплодные, да? Уповающий на Господа не постыдится. Но пойман он был, этот карась бесплодный, на живца. Господь ему Юлечку подсунул. И он ходил за ней в церковь и говорит, я ходил, говорит, Господи, как же ее оттуда вырвать? Ну такая фанатичка, ну такой вот в ней. И попал на живца. Дорогие мои, вот Господь иногда нас вот так вот приводит, через болезнь, он на живца нас ловит, он приводит нас в церковь, у него разные приманки. Я хочу сказать, чтобы мы могли взять на это вооружение, когда идем к кому-то, к соседу, к родственнику евангелизировать, мы должны молиться, Господь, какого живца ты приготовил для него, что я могу ему сказать, на что этот человек сейчас может клюнуть, да, и как его привести к Богу, молиться надо, у Бога есть. Не зря он рыбаков, и мы все рыбаки. Вы знаете, что первый раз, когда Иисус сказал, забросьте сети, и они забросили. И столько рыбы были, по слову Божьему, что сети прорывались, то есть рыба уходила. Но в конце, после распятия Иисуса Христа и воскрешения, когда они пошли ловить рыбу, дорогие мои, они ничего не поймали, Иисуса не было рядом. Но Иисус пришел, он видит, мои ученики без меня. Решили рыбку половить. Без меня. И он кричит, дети, много ли у вас рыбы? Нету ничего. Закиньте сеть по правую сторону. Закинули. Поймали множество рыбы. Вытянули сети, написано. И крупной рыбы было много, и сеть не прорвалась. То есть это говорит о чем? Это уже люди наученные. 3,5 года они учились, он их обличал, вразумлял, наставлял. Он давал им хорошие уроки, как рыбу поймать, чтобы сети не прорывались, чтобы люди приходили в церковь и не терялись. Понимаете, для этого нужно быть, главное, в церкви единодушно вместе. Они немножко там в разные стороны побежали, он их встречает, ворачивает, сгоняет, собирает их и ободряет. Без водительства Духа Святого, да, мы можем куда-то отклоняться. Но Господь хочет, чтобы нас всех привлечь к себе. И дальше, когда рыба крупная попадает, дорогие мои, я держу ее на рыбодел, ложится, она бьет хвостом. Ну невозможно ее, нужно ее зарезать, нужно кровь спустить, чтобы полноценная рыба была. Мы, вот эта рыбина, которая попадает, каждый из нас попал, да, и надо что-то сделать, оглушить надо. И у рыбы есть вот типа вот на затылке место такое, где вот рукояткой ножа бьешь ей по голове резко, она опа, и все. И она уже как бы по нервам вот бьешь, она уже не трепыхается, не дергается. Спокойно можешь у ней плавнички колючие обрезать, потому что поколешься руками, да. Вот такая же рыбина попадает к вам в церковь, тут нужно спокойно ее сразу по голове. Словом Божьим сказать, почему? Потому что знания надмевают, у человека столько проблем. Столько проблем, дорогие мои, я не говорю, что бить святым кулаком по грешной голове. Не об этом речь. Но мы должны сосредоточить внимание на его разум, на его мысли, внимательно выслушать все его беды, все проблемы, потому что у него кипят мозги, не зря он пришел. У этого парня кипели мозги, он бездетный, он алкоголик, он... Ну, вот рыбка попалась, там на живца, живец, да, приманка. Ему захотелось... Дорогие мои, он говорит, я не собирался на ней жениться. Я, говорит, пошел спасти ее. Он потерял свою голову, пошел спасти ее. То есть он захотел спасти ее из секты. Бог вот такое вот условие создал. Спасти ее. Потому что он говорит, я знал, я ну честный парень, бесплодный, пьяница, да. Ну, девочка погибает, жалко. И Господь его так это раз по голове, иди спасай. Он пошел спасать. И потом в процессе Господь работал над его разумом. Когда он уже не трепыхался, Господь обрезал его плавники колючие. Господь потом что делает? Когда он кается, да, Господь подрезает ему горло, истекает кровь. Жизнь где находится? В крови. Вот ветхая жизнь, Иисус пришел в этот мир для того, чтобы освободить меня от меня самого. Мы должны это понять, что враг тебе ты сам. Враг тебе твоя прошлая жизнь, которая держит тебя, не отпускает тебя. И она не хочет тебя прошлую жизнь отпустить, которая уныние на тебя наводит. Ты вспоминаешь прошлую жизнь, был ты банкиром, был ты фермером, кем бы ты ни был, но это прошлая жизнь, дьявол это использует, чтобы тебя убить. Этого ты уже не вернешь. За материальное дьявол пытается. Поэтому, дорогие мои, надо подрезать Богу нас, чтобы мы умерли. И когда человек осознает, что после того, когда я умру, Господь мне дает новую жизнь. Поэтому написано, принесите себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. То есть в жертву, на жертвенник, дорогие мои. Если мы еще живы, положи нас на жертвенник, да, мы оттуда сбежим. Трепыхаться будем на этом жертвеннике, да? Поэтому жертву всегда сначала кололи, спускали кровь, и только потом возносили к Богу, предавали огню. Поэтому мы должны понять, и пока я не умру для себя, для прошлой жизни, Господь не сможет дальше производить надо мной какую-либо работу. Я постоянно буду спрыгивать с жертвенника, постоянно буду спрыгивать с этой сковороды. Иосиф Беня рассказывал один случай в Белоруссии. Говорит, рыбак сидит, мальчик, и ловит рыбу. Крупную отпускает, мелкую собирает. Крупную отпускает, мелкую собирает. К нему подходит, говорит, ты что делаешь-то? Он говорит, да, говорит, понимаете, говорит, вот у меня сковородка, я по размеру сковородки ловлю рыбу. Маленькая сковородка. Вот иногда мы точно так же неразумно ловим маленькую рыбу, сковородка маленькая. Крупную отпускаем, а мелкую вот такую вот, да? Понимаете, здесь тоже нужна мудрость. Не надо мерить по сковородке. У Бога жертвенник огромный. Нужно крупную рыбу. Там написано 150, сколько рыб? И все были крупные. Крупные, дорогие мои. Но Иисус говорил, принесите рыбу. Посмотрел, молодцы. Научились ловить, сети не прорвались, рыба хорошая, крупная. И у Иисуса уже план, вот так же будете ловить. И людей. Уже вы научились эту крупную ловить. Там уже другой рыбы не было, перебирать не надо было. Четко, сколько нужно, поймали и какую нужно поймали. Но у Иисуса для них уже была заготовлена пища. Уже рыба печеная была, да? Хлеб уже был спеченный. Он сам их ждал, он кормил их со своего стола. Кормил со своего стола. Поэтому дальше, чтобы эту рыбину, которая умерла, приготовить, дорогие мои, надо чешую почистить. А нам так нравится в своих нарядах ходить. Я хочу сказать, милые мои, что церковь должна отличаться от мира. Должна отличаться и внешне, и внутренне, да, и в мыслях, в помыслах. Поэтому одежда должна быть благочестивая. И Бог нас раздевает по полной программе через Слово. Он показывает каждому из нас, кто мы такие. Он чешую с нас снимает, блистающую. Знаете, какая бы рыбина красивая ни была, линь поймаешь, такой переливается, форель, семга. Но надо чешую эту счистить, чтобы ничего нашего не светило, не перло из нас. Вот я такой хороший. Я пришел к Иисусу, Господь говорит, ой, я такой хороший, молодец. Но я тебя есть не буду сегодня. Почему? Отравлюсь. В рыбе внутри очень много разных инфекций. Особенно в южных морях. Если сырую рыбу съешь, дорогие мои, и печень, и все остальное, можно отравиться по полной программе. Поэтому Господь, Он конкретно рыбу потом, когда голову я отрезал, сначала кровь спускают рыбы, потом ее в бункер кидают, ее омывают, омывают, чтобы кровь всю вымыть в бункере. Потом плавники обрезали, чешую почистили, и вот она у меня на рыбоделе уже лежит. И что делаю? Я голову отрубаю, хвост отрубаю. Почему? Иногда наш хвост так мешает нам идти за Богом. Понимаете? Потому что мы цепляемся за прошлое, за что-то. Но и голова, хоть она и есть уже вроде мертвая, да, но она все равно... Она мертвая. Ну зачем тебе ветхая голова? Иисус сказал, мои мысли не ваши мысли. Мои мысли не ваши мысли. Да просто зовите, Господи, я хочу иметь твой ум. Написано, имейте ум Христов. Ты моя голова, Иисус. Ты моя голова. Пусть моя голова сегодня умрет. Ты моя голова. Если Иисус станет вашей головой, как написано в Писании, Он глава церкви, и Он ваша голова. Дорогие мои, тогда все тело будет здраво. Тогда все тело начнет, если Иисус будет вашей головой. Насколько это важно понимать, работа Божья, она так и происходит в нас. До тех пор, пока ты не примешь решение, Иисус, ты моя голова, я хочу иметь мысли твои, помыслы твои, я хочу иметь чувствования твои. И Бог хочет, чтобы мы действительно в этом жили. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу ли вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Господь хочет, чтобы каждый из нас действительно подвязывался единодушно за веру евангельскую. Итак, дальше идет процесс какой? Голова отрезана, чешуя очищена, плавники, хвост отпали, все. Вот она тушка готовая. Но съешь, отравишься. Здесь начинается что? Огненные испытания. Господь нас перчиком. Написано же, сяду на них, да, щелочью очищу их. Господь нас очищает, натирает специями своими, благовониями своими. Это Дух Святой, когда мы пропитываемся им в молитвах. Он наполняет нас собой. Иисус, Иоанн Креститель, сказал, идет, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Поэтому Дух Святой пропитывает нас, чтобы мы были благоуханием Божьим. Чтобы та ветхая жизнь не воняла уже в нас. Кто из вас в грязи бывает? Выйдет, отмывается, да? И все равно вонь вот эта с грязи идет, долго отмываться надо. Дорогие мои, вот точно так же Господь каждого из нас отмывает, очищает, натирает. И после этого, когда вроде вот уже все, вот ешь, нет, Господь говорит, надо еще в огонь, в огонь. И Господь нас ставит в эти огненные испытания. Дорогие мои, не каждый может пережить эти огненные испытания. Какие? Полное банкротство у банкира, полная разруха у фермера. Почему? Место дьяволу дал. Было время выделено тебе, ты не пошел за Господом. Почему? Голова твоя мешала тебе. Ты думаешь, я сам все могу. Один знакомый пастор сегодня с Москвы, вот не помню фамилию, но я встречался с ним в Москве в церкви. Он в тюрьме покаялся, он держал всю тюрьму. Он в теннис, то есть он занимался карате в совершенстве, он в теннис обыгрывал всех правой рукой. Ему все зыки должны были, и ему должны были уже из обслуги тюремной. Уже никто с ним не играет, он левой рукой, начали опять играть, опять все ему должны. Никто не играет, он брал стыковую лопату и лопатой играл, все ракетками и лопатой, он всех обыгрывал, всех. И в один момент, я не помню, кто из проповедников к нему приехал, та евангелизация, он авторитет в тюрьме, и он сидит, и рядом с ним другой авторитет, помощник, как бы его, и они сидят, и тут какой-то дедушка-евангелист раскладывает тут вот Библии, тут пачки Библь лежат, и он, ну все тут, тюрьма есть тюрьма, у них свой жаргон. И он поднимает ему там, ты же, покажи там, кто мы здесь, да. Что тут дед какой-то пришел нам по ушам ездить. Ну. И он говорит, выхожу, иду. Хоть у меня была заготовлена фраза. Заготовлена так, что, деда напугать. Я, говорит, поднимаюсь к нему, а дед что-то так раз и глянул на него. И вот наши глаза встретились. Дорогие мои, Господь наживочку дал. Он вложил ему мысли, иди, разберись с этим евангелистом, щупленьким дедом. Это нужно было для всех зэков, которые сидели. Потому что если авторитет не усмирится, остальные, вся эта рыба будет дергаться. Есть вожак стаи, да? Ну. И он, когда говорит, я посмотрел на него, и говорит, что-то в его глазах такой вот светлый огонь, говорит, я просто забыл, почему я шел туда. Я, говорит, встал вот так, смотрю на него, он на меня смотрит. И он говорит, иди сядь, сейчас начнем. Я, говорит, кротко, как овечка, пошел, сел и сижу. Ничего не понял. Что произошло? Этот друг на меня смотрит, ты что? Что с тобой? Я молчу, не могу ничего сказать. Я просто сижу, вот какой-то страх во мне такой приятный. Говорит, я ничего не хочу говорить. Вот мои уши, говорит, насторожились, что дальше будет. А этот посмотрел, думает, прикалывается. И тоже пошел так же. И в таком же виде пришел, и второй авторитет сел и сидят. И тишина, муха пролетала, было слышно. Дедушка спокойно проповедовал, рассказал проповедь о Иисусе Христе, все, внимал я. И я понял одну простую вещь, что он что-то сейчас будет давать. Он стал раздавать Евангелие, да? И мне нужно это взять. Я хочу проверить, действительно ли он так говорит, действительно ли Бог такой мощный, сильный, всемогущий. И говорит, когда я подошел, взял одно Евангелие, да, красного цвета. А потом, говорю, синие раздают. Я пошел и синие знаю. И у него была своя комната, свой спортзал. Вот в этом спортзале, он говорит, я сел после служения. Маты у него там все, оборудованная комната, телевизор. И он читает. Прочитал полностью Новый Завет красную. Отложил в сторону, берет синюю и заново ее прочитывает. Все. Я, говорит, поверил всему, что там написано. Для меня открылось все. Но у меня один вопрос. Голова у меня еще, знаете, надо ей стукнуть по голове-то как-то. Но. И он говорит, я думаю, Господь, хорошо, ты всемогущий, ты Бог, но я-то что-то стою? Вся тюрьма мне должна. Я своими упражнениями, тренировками так развил свое тело, карате. Все, там не было равных ему. Физическая растяжка там в доли секунды, он мог движения такие сделать, там боялись его. В теннис лопатой штыковой обыгрывал мастеров спорта. приходили поиграть. Знаете, в тюрьму приходили поиграть мастера спорта. Вот где в карты играют, в бильярд играют, а тут в теннис обыграть его, потому что ставка высокая. И он их лопатой обыгрывал. Штыковой, не ракеткой играл. И он говорит, я-то чего-то стою, я же сам этого достиг. И Господь ему бах по голове. Он говорит, я потерял силу, мое тело просто обессилилось. Я, говорит, сполз по стене, вот так упал. Я не могу ни пальцем пошевелить, ни ногой двинуть. Я лежу, говорю, Господи, что это со мной? Хочу встать, не могу. Я, говорит, пролежал до обеда. Завтрака уже не было, не мог подняться. Время перед обедом, ну, не вышел человек, да, его не трогали, авторитет, ну, к обеду там уже стучат. А я, говорит, не могу подняться. Я лежал и плакал. Я говорю, Господи, я понял. Даже силу, способности ты мне давал. Все это твое, все твое. Сегодня он великий проповедник и по тюрьмам ездит, и пастырь церкви. Господь вот так его встретил. Насколько важно понимать, да, что пока ты свою голову не оставишь, своего себя ветхого, и не скажешь, Господь, я верю в Слово Твое, я хочу быть новым творением во Христе Иисусе, я знаю, что Ты для меня приготовил новую жизнь, победоносную жизнь, и я хочу ходить в Твоей победе. Тогда Господь, но это искреннее посвящение, будет работать в твоем теле. Знаете, мы насильно эту рыбу, да, обрезали где-то, что-то делали, но Господь, Он не насилует нас. Он просто хочет, чтобы каждый из нас через знание Слова Божьего, обновляя свой разум, да, Он говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. И я говорю, Господи, да будут Твои мысли у меня, да будут Твои пути у ног моих. И Он нас призывает, говорит, жизнь и смерть предлагаю Тебе, выбирай. Выбирай, жизнь или смерть, насильно за уши не тащит. Но он еще одно говорит, выбери жизнь, выбери. Призывает Господь к жизни. Дорогие мои, Господь когда-то в свое время меня вот так вот хорошо по голове. Когда уже я имел вроде откровение, взаимоотношения, вроде все, пошел за Господом, первый раз тряхнул по голове, когда умирал от инфаркта в 89-м году, слава Богу. Воскресил, показал мне ад, все. Но дальше я еще трепыхался. Я еще чего-то могу, что-то сам. Все-таки древо пути познания добра и зла, оно очень мешает человеку довериться Богу. Многие христиане сегодня идут по древу пути познания добра и зла. Я считаю, что так лучше. А Бог как считает? Народ считает, что так лучше. Люди считаются с мнениями народа. Дорогие мои, Саул посчитался с мнением народа, и он был в непослушании у Бога, попал. Как Бог считает, чья жизнь дана вам сегодня, жизнь Иисуса Христа. Если его жизнь дана, Иисус говорит, живи вместо меня святой жизнью, как я. Твори дела мои, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и более сих сотворит. Это сказано каждому. Но каждому тому, кто позволит себя Богу обработать. И в конечном итоге еще и в печь. И только вынув из печи, румяный, красивый, дорогие мои, Господь не ест. Помните, он с самарянкой, когда беседовал у колодца, да? И он прочищал ей мозги, он вразумлял ее. Он откровениями своими так ей по голове настучал, да, что она, вау, все, ты Господь, я знаю, ты Господь. Он конкретно рассказал о ее жизни, да, и она уже все. Этот человек рассказал обо мне все. Не он ли Мессия? И у ней вопрос такой, Господи, где же поклоняться Отцу? В Иерусалиме или на Синайской горе? Иисус отвечает, в духе и истине. Дорогие мои, мы можем в духе истины поклоняться. Истина – это Слово Божье. Поэтому в чем смысл жизни человека? Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Ты сможешь быть в победе Божьей. Дорогие мои, Бог работает над нами, но позволяем ли мы работать? И когда Бог потом, знаете, любое блюдо, оно украшается. Бог каждому приготовил царский венец, если ты позволил ему работать над собой. Иисус тогда сказал, когда ученики пришли, колодцу и говорит: «Рави, ешь!» Он говорит: «Я уже сытый». «Кто тебя накормил?» Чем он был сытый? Он приобрел душу. Тело Христа наполнилось. Самарянка! А он уже видел, что через нее сейчас Самария вся прибежит. И тело Христа уже растет, оно наполняется. И потом до меня дошло. Помните, я вам говорил, Господь мне сказал, люди уходят: «Господи, Господи», я молюсь, он говорит: «Встань, не плачь, иди служи, я уже голодный у тебя, что ты ноешь, иди лови рыбу». И тогда я понял, тогда Господь мне вот эти вот проповеди стал открывать, действительно, что мы должны быть не просто рыбаками, да, с маленькой сковородкой. У Господа огромная сковорода, Господня земля и все, что наполняет ее. И Господь хочет, чтобы мы ловили эту рыбу во славу Божью. Дорогие мои, Господь мою жену тоже тюкнул по голове, когда я с моря приходил и рассказывал ей о Боге. Она говорит: «Слушай, лучше бы ты как сосед пил». Он когда напьется, жену на руках носит, а ты мне здесь Библии проповеди читаешь. Ну. Я говорю: «Слушай, ты подумай, Господь ведь поругаем не бывает. Что-то произойдет, добровольно не придешь. Мы, муж и жена, должны быть двое, одно целое, единодушно вместе. Тогда Господь будет двигаться в нашем доме. Дьявол разделяет и властвует. Мужья, жены, подумайте об этом. Только единодушие, если вы тем более в церковь ходите, самое близкое расстояние между людьми, когда они идут навстречу друг другу». И она поупиралась немного. Ну, Господь допустил. Он мне еще раз по голове шарахнул, когда в 96-м году бандиты забрали машину, избили меня, сказали: «Все, 100 миллионов не принесешь, детей завтра выкрадем». Потом: «Ну, не завтра, ладно. Завтра пятница, суббота, воскресенье, в понедельник, чтобы принес. Не найдешь, детей выкрадем, жену выкрадем, и никуда не денешься». И когда я потом узнал, кто это за бандиты, это милиция. Это 6-й отдел по борьбе с организованной преступностью города Жигулевска Самарской области. И когда я обратился туда, там знакомый милиционер был, капитан, с которым в армии под моим крылом служил. Позже меня призывался. Я иду, рассказываю, вот такое дело. Он говорит: «К начальнику милиции даже не ходи, они его боятся. Даже не ходи, заявление не подавай, ты просто исчезнешь. Все, убьют, закопают и все». Понимаете, это тоже удар по голове был мне хороший. Почему? Я искал помощи у людей. И потом другой друг подходит ко мне и говорит: «Слушай, надо в мафию там, сам в Тольяттинскую. Кириченко Витя такой есть, он, говорит, здесь управляет всеми делами, говорит, и через него. А этот парень тоже со мной вместе в армии служил, и тоже под моим крылом. А сейчас мафиози уже стал, у него свои авторынки. Я иду к нему. У него офис шикарный, вокруг него 10 шестерок бегают, там с записными блокнотами в костюмчиках, каждое слово его ловит, он только указания дает. Он увидел меня: «О, братан, привет, давно не виделись. Ты где пропадал столько лет?» Я говорю: «Да я в море, в Мурманске». А по разным делам, по-старому, он говорит: «Я уже думал, у тебя уже тут вообще бизнес, ты уехал куда-то что-то». Потому что в то время я работал заведующим производством кафе и ресторанов. У меня было все. Но Бог сделал так, что я все бросил и уехал. Потому что это все убивало меня. И приехав на север, дорогие мои, я привез семью туда, негде жить. И 17 рублей денег. И месяц впереди. Устроился на работу, Господь помог во всем. И жилье, и все. Бог помог во всем. Но Бог, главное, помог духовно подняться. Он меня тряханул, он счистил с меня чешую, он смыл с меня эту грязную прошлую жизнь, которую я прожигал, и показал мне в аду эту мою жизнь. Встряхнул, осознал, но этого мало было. Он дальше продолжал меня натирать и счищать чешую. Я еще думал, что я еще такой хороший, а когда бандиты наехали на меня, забрали, пригрозили, я говорю: «Все, деваться некуда». В милицию бесполезных с ним поговорил, он говорит: «Да они на мне дань платят в тюрьме. Они мне дань платят. Они под моей крышей. Ну как это? Я им скажу: ребята, перестаньте». Это первое. А второй говорит: «Я 10 лет не знал тебя. Где ты был, что? Может, ты сейчас уже на милицию работаешь здесь? Подставной пришел». Я говорю: «Витя, ты о чем говоришь? Ты что, мы с тобой в армии сколько? И после армии карате вместе занимались года два». Он ко мне в кафе всегда приходил, где я был завпроизводством, там, ну, авторитет был, я был авторитет своего рода там. Но Господь это тряханул, все ушло с меня, а он в этом поднялся. Второй человек по мафиозным структурам, он был в Тольятти в 96-м году. Дорогие мои, сегодня его уже там нету. Сегодня его напарника первого убили, сожгли вместе с машиной семью. Хорошо живут бандиты, но недолго, если они не покаялись. И когда он сказал, слушай, разберись с ними, я тебе дам людей, бойцов, оружие, разберись. И всем в Самарской области я пасти заткну, никто на тебя не вякнет. Все. Я выхожу, ну, знаете, ну, жену, детей украдут. Я знаю, что милиция их боится. Защиты нет у человека. И у меня в разуме уже, ну, убить их. Убить их, пока меня не убили, пока семью мою не погубили. Было в разуме. И мне этот друг предлагал, мой друг, с которым мы вместе выросли. Но после того, когда я от этого мафиози выхожу, сажусь в машину к нему и рассказываю ему, так и так едем сегодня, мочим всех. Он говорит, а ну-ка расскажи разговор. Я ему передал разговор. Он говорит, он дал добро, дал добро. Он не захотел решить этот вопрос сам, не захотел. Они нашими руками хотят убрать эту группировку. Я уже с вами, говорит, не пойду. То есть Бог дал меня опять еще раз по голове. Дудух, вразумись, куда ты лезешь. И я в этот момент, друзья уже не идут, он уже знает, сейчас эта группировка будет ночью сегодня, а там за ночь обычно в Тольятти, в Жигулевске 15, 20, 30 трупов, стрельба идет, идешь по городу ночью, ну, разборки между бандитами. И я понял, попал. И они сидят, он, его родственник, десантник бывший, который со мной поехали. Я кричу, Господи, что делать? Потом, Господи, я знаю, что делать! Возвал я к Богу. Ум, голову надо Божью немножко иметь, да? И я к пастырю, приезжаю к пастырю в Тольятти, Виталий Паклин, благословенный пастырь, епископ Самарской области по Тольятти, там уже 6 или 7 церквей по Тольятти от него уже как бы разрослись. И я ему рассказываю все это. Знаете, а Господь его держал дома, ему надо было куда-то уехать, он говорит, 3 часа сижу, говорит, не могу уехать. Вот жду, вот не могу, я захожу, у меня проблема, он заходи, рассказывай, мы с ним на колени. Он сначала сказал, говорит, знаешь, я бы не знаю, как я поступил на твоем месте. Я бы, говорит, сначала, наверное, пошел их перестрелял, а потом покаялся. Но, говорит, это не выход, я понимаю. Давай каяться, давай молиться, искать воли Божьей. Иногда наша голова нам мешает. Мы пытаемся по пути познания добра и зла. Добро, убить бандита, да? А что потом будет с тобой? Ну, и мы на коленях, и этот друг у меня, бывший тоже тюремщик, с кем вместе жили, выросли, который со мной поехал, тоже на коленях, и мы молимся. И такой зов к Богу, и Бог отвечает нам. Бог мне сказал во мне, с этой минуты, то есть на меня, вы знаете, дух сходит, и у меня уже страха нет, у меня уже беспокойства нет. То есть когда вот ты идешь, и кажется, за тобой бандиты кругом здесь, все, тебя вот-вот убьют, детей твоих вот-вот выкрадут. А тут на меня дух сходит, я радуюсь, радость пришла. Молитва с плачем, Господи, помоги, приходит радость. Я радуюсь, и мне Бог, мысли приходят такие. Я с этой минуты услышал вашу молитву и буду разбираться с ними. Иди и скажи им об этом, чтобы они прекратили и покаялись. Потому что они коснулись глаза Божьего. Мои дети – это глаза Божьи. Кто касается глаза Божьего, что с ними будет? С ним будет разбираться Бог. Представляете, Богу в глаз пальцем ткни, да? Попробуй только, ты только попытайся это сделать, что с тобой будет. Я им это место из Писания, я потом оттуда, и самое главное, я вот это услышал, и пастырь мне слово в слово это говорит. Мне Бог сказал, вау, свидетельство двух есть истина. И я уже еду к этой милиции, забираю у них машину, забираю ключи, говорю им о покаянии. Они не покаялись, но Бог сказал, если не покаяться, от 9 до 15 лет срок. 7 человек, офицеры. Сели в тюрьму, 14, 15 и до 9 лет. Все сели. Следующее их преступление было последним. Слава Богу. И в этот момент жена так по голове получила. Я получил, и она по голове получила. Потому что она переживала все это. Потому что эти бандиты к ней домой, к ее родителям приходили. И они там уже тесть, тещи в страхе были, все уже, с кем ты там связался, что и как. Там такая встряска была. Но Господь это разрулил. И после этого она уже, Господи, Господи, со мной молится так. Я так вопил к Богу, кричал. У нас там родительский дом был, как частный дом, почти в лесу на хуторе. Так вот я там кричал, да, в лес уходил. Она ходила перед домом и пела песни, чтобы люди, проходящие мимо, не слышали мой вопль и крик Богу. Иисус с великим воплем взывал к Отцу и услышан был за свое благоговение. Иногда нужно понять и осознать, что к Богу нужно кричать всем сердцем с великим воплем. А не так, Господи, ну помоги мне, я нуждаюсь. Вопить надо к Богу, дорогие мои. Всем сердцем взыщите меня, то найдете. Взыщите. И после, в этот момент, когда я в этих переделках кричал к Богу, и Бог меня изменил. Пастор этот крестил меня водным крещением. Это я еще не был крещен, потому что мне Господь в 95-м году показал его лицо. Я 20 лет не знал и не видел этого пастыря. В 76-м году мы с ним как-то встретились, я с армии пришел, а он из дома выходит. Молитвенная группа была дома. И мы с ним глазами встретились. И у него слезы на глазах. И у меня еще такая мысль. Я пришел с армии с сигаретой в зубах, а тут за мою маму больную парень какой-то молится и плачет. И тогда Господь уже коснулся. И через 20 лет только я встретил его. Бог сказал, иди к нему, и там он тебя крестит. И в его церкви я крестился водным крещением. И после водного крещения крестился Духом Святым. Я заговорил на языках. И я знал, потому что мне Бог сказал в 95-м году, я тебя наполню Духом. И я знал это место из Писания, что у веровавших будут сопровождать сии знамения. Когда? Только тогда, когда вы поверите в Евангелие, идите, да, и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению. Кто будет веровать в Евангелие и креститься, как написано в Евангелии, спасен будет. Креститься как? Водное крещение Духом Святым. Осознанно понимаю, что это такое. Я этого хотел. Я говорю, Господи, я Библию знаю, но я хочу этого. И когда я заговорил на языках, я уже знал, все эти обетования в Библии мне принадлежат. Мне, и раз я крестился, все, я в завете. Я знаю, что Дух во мне. Я знаю, что способности Духа Святого уже исцелять есть. Способности Духа Святого бесов изгонять есть во мне. Все есть во мне. Потому что Дух Святой один, да, и Он в свое время, когда что нужно, проявление свои дает. И Господь тут же это на практике проявил. Мы буквально уезжали через неделю, дочь у меня температура сильная, все, ангина горло заложила, на машине ехать 3000 километров, и Господь ее исцеляет. Как? Понимаете, это Божья любовь, это Божья вера, это не я. Я просто молился, я знал, что мне надо ехать, корабль уходит через неделю в море, надо ехать, не могу я опоздать на этот корабль. Тесть, теща, да ты чё, у ребенка температура под 40, куда ехать? Я говорю, Господь меня крестил, Господь с бандитами разобрался, Бог со мной, мне все Божьи обетования принадлежат. Я тесть и теща говорю, не будете молиться, вон за дверь. Тесть сигарету затушил на колени, встал теща на колени. Мы с женой встали на колени, руку возложил, я говорю, Господи, написано, кто будет веровать и креститься, того будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов и будут возлагать руки на больных, и больные будут исцеляться. Я возлагаю руки. Я верю тебе, Господь, ты с бандитами разобрался. Я верю, ты крестил меня Духом Святым. Я верю, что я крестил меня именно тот пастырь, которого ты мне показал. Я 20 лет с ним не виделся, и ты устроил нам встречу. Я попал в эту церковь родителей, он меня крестил водным крещением. Я верю, мне это принадлежит. Я больше не спорил. 2 минуты, 3 молитвы, я ребенка на руки в машину и поехали. Едем, а жена, она медик у меня, она ей градусник. Через полчаса кричит, аллилуйя, я говорю, в чем дело? 36,6. У ребенка ангины нет, ничего нету. Ангина за полчаса не пройдет, дорогие мои, когда все горло обложенное. Но это Бог для нее работал, он ее мозги вправлял, чтобы потом по голове ударить. И буквально года не прошло, когда Господь ее начинает лечить по голове. Приходит домой, падает без сознания, теряет сознание. Я подхожу к ней, дочка кричит: «Папа, маме плохо». Я ее на руки, на диван, на шатырем откачиваю ее. «Доченька, жена моя любимая, что с тобой?» Она говорит: «Я уже на операцию согласилась, на третью. Я уже сдала анализы, вот сейчас анализы получил, и у меня заражение крови». То есть у ней было в свое время, может, кому рассказывал, кому нет, в 84-м году ей просверлили насквозь глазной зуб и полную гайморовую пазуху натолкали в челюсть цемента. Ей зацементировали тройничный нерв. И этот нерв постоянно боль, постоянно боль. Ее после этого в 86-м году оперировали Институт усовершенствования врачей по блату, по знакомству. Главный хирург, главврач этой больницы ее оперировал, удалили 3 здоровых зуба, не смогли убрать цемент. Почему? Нерв зацементирован. Пошевелись, врач сказал, говорит, если повредим нерв, или будет слепая, или сумасшедшая, или парализованная. Там пучок нервов проходит какой-то, не знаю, так или не так, но было сказано. Через 2 года заново операцию в Мурманске, уже снаружи челюсти разрезают, опять не могут убрать. Врач то же самое говорит, думали, как-то за 2 года, может быть, там, ну, можно будет. Нельзя, вскрыли, нельзя, все. Закрыли. Пусть терпит, терпит сколько может. На обезболивающих, дорогие мои, с 84 года по 97 год. И воспаление. Анализы. Заражение крови. Падает без сознания. Руки судорогой сводят. Зеленеет лицо. Ноги судорогой сводят. Я говорю: «Господи, ты дочку исцелил. Ты меня исцелил. Господи, я уже бесов изгонял в тот момент». Уже в Мурманске за людей молился, из людей бесы выходили. «Боже, почему жена моя не исцеляется?» И говорю ей: «Давай молиться». Она: «Да пошел ты со своими молитвами». И я, крещенный водным крещением, знает, что Бог сделал, пошел ты со своими молитвами. Я думаю: «В чем дело? О чем ты говоришь?» Она говорит: «За меня американцы молились, шведы молились, кто только не молился». То есть, когда приезжают великие проповедники, она первая выбегала на молитву и рассказывала эту нужду, не помогала. Дорогие мои, Господь производил свою работу до определенного момента. И я понял, что она искала людей, через которых Господь бы ее исцелил. А нужно искать Бога, Иисуса искать. Я понял это. Я ей говорю: «Ты искала людей». Я говорю: «Здесь нету ни американских проповедников, ни норвежских, ни шведских». Я говорю: «Когда мы молились за бандитов, кто там был?» «Ну там вся церковь, 600 человек молилась». Я говорю: «Да, они молились, но не было этих американцев, не было никого». «Когда за дочку молились, кто был?» Я понял, что дочка заболела, вот эта температура у нее для нее. И тут она включает мозги. «Ну кто?» «Я, да ты, да папа с мамой». Неверующие молились. Я говорю: «Кто ее исцелил?» Или говорю: «Ты как-то лекарствами ее подняла?» «Да ты что, у нее ангина, какие лекарства там помогут за полчаса? У нее обложено горло было, все, нарывы были». Я говорю: «Ну кто? Бог». Я говорю: «Так будем молиться?» «Будем». И мы с дочкой, она ноги растирает, у нее судорогой сводит, тело зеленеет. Я руки растираю, встаем на колени, возлагаю руку на голову и говорю: «Господь, Ты явил свою славу. Мы только к Тебе взываем сегодня. Ты меня исцелил. Я знаю, что Дух Святой во мне. И Дух Святой, Он производит свою работу в каждом человеке. Ты сказал: будете возлагать руки на больных, и больные будут здоровы. Я верю Твоему слову, я доверяю. Иисус, прости ее за то, что она искала людей, не Тебя искала. Прости ее и помилуй. И она кается: «Прости меня, Господи, я не Тебя искала, я думала. Господи, исцели». 5 минут молитвы больше не было. Я убираю руку, как будто бы ее в бане напарили веником. Пот текет. И она спит, как младенец, румяный. То у нее лицо было зелено-желтое, судороги были, тут румяное лежит, и все. И я уже знаю, все, Господь исцелил. Я уехал, машину в гараж отогнал, по делам, через 3 часа прихожу, бегает по кухне, все, ничего так резво, радуется, веселится, молчит. Думаю, спросить, болит или нет челюсть-то. А как спросить? Это, знаете, за столько лет Это как больному бить по больному месту, опять спрашивать. Я протерпел, а это Бог меня побуждал. Почему? Дьявол, он ворует исцеление, потому что словом своего свидетельства вы побеждаете мир. Не засвидетельствовал, не стал свидетельствовать о славе Божьей. Потеряешь это исцеление. Дьявол симптомы допустит, и ты забудешь обо всем. Она забыла обо всем, что было. На следующие сутки уже вечером легли спать. Господь побуждает меня опять. Спроси. Я уже не могу, а у меня вот побуждение такое. Я говорю: Люба, у тебя челюсть болит? Она так посмотрела: а что это она у тебя болеть-то будет? Я говорю: ну как что болеть-то будет? Ты что, забыла, что вчера было? А что было вчера? Напрочь забыла все. Дьявол украл. Для того, чтобы потом симптомы болезни. Поэтому Бог побуждал меня, чтобы я ее спросил об этом. Я зову детей, говорю: Маша, Женя, идите, расскажите, как мама пришла. Они стали рассказывать: мама, да ты что, ты только вошла, мы тебе дверь открыли, ты упала у порога, сознание потеряла, папа тебя на шатырем откачивал. Потом, говорю, мы за тебя молились, помнишь? Помню. Ты сама просила у Иисуса прощения, что людей искала, а не Иисуса. Помнишь? Помню. Она говорит: слушай, я сон видела. Я говорю: рассказывай. Она говорит, то есть когда мы начали за ней молиться, она тут же отключилась, и видение. Огромный зал. Все люди в белом стоят, и, говорит, такой аромат стоит, и такая радость там, и все молятся, славят Бога. И идет, говорит, человек в белой одежде, волосы до плеч длинные, говорит, он идет вот так, за одного человека молится, за второго молится, возлагает, за третьего просто вот так вот рукой каждого. Долго не стоит, не молится, а просто благословляет одного, второго, третьего. И я, говорит, за кого-то он молится, я еще, говорит, отошла в сторонку от него, чтобы он мне не помешал, то, чтобы ему не помешать. А он, говорит, за кого-то помолился, разворачивается целенаправленно ко мне и руку ложит на больную челюсть. И я думаю: Господи, откуда он знает? Я же не говорила, обычно же как. Выходят к любому там целителю и начинают в церкви говорить: у меня то-то, то-то, то-то болит, помогите, да? И человек молится за эти диагнозы. А тут я, говорит, не спрашивала. И тут у нее вторая мысль: наверное, это сам Иисус, раз он не спросил. Он знает, прежде нашего моления. И как только я подумал, наверное, это Иисус, из руки, говорит, жар пошел, он стал наполнять мое тело. Мне так стало жарко, говорит. А боль стала уходить. То есть вот этот огонь стал уничтожать боль. И все. Я говорю: а что дальше было? А потом, говорит, он открыл мне рот и впрыснул что-то в рот мне. Я, говорит, проснулась. И у меня такой привкус во рту. Я, говорит, до сих пор она помнит этот привкус. Говорит, я никогда такого вкуса не ощущала. Какой-то аромат и вкус такой, какой-то вот непонятно было, что такое. Но, говорит, я, мне так приятно, так хорошо. Я говорю: ну ты поблагодарила Господа-то? Ну, говорит, какой Бог, это же сон был. Я говорю: как сон? Это Господь тебе видение показал. Да сон это был. Я говорю: у тебя челюсть-то болит? Нет, не болит. Какой же сон это был? На колени, мы все с семьей вчетвером на колени, каяться за маму, что она Бога не поблагодарила, воздали ей хвалу. Все, по сегодняшний день, дорогие мои, она здоровая. Но самое главное, что через день операция назначена. Была, вот когда мы за нее исцелились, в этот день, когда я ей сказал на следующий день, и уже на следующий день должна была быть операция, потому что анализы за 3 дня. Ну, и она с этими анализами уже должна была идти на операцию. Она говорит: что делать-то? Завтра операция. Хирург знакомый, она сама медик, там все через медики, все свои. Я говорю: ну я не знаю, может ли Бог убрал боль, а руками хирурга уберет цемент. Давай молиться за руки хирурга. Встали на колени, за руки хирурга молимся. Я ей наставление от своего ума даю. Я говорю: придешь хирургу, благослови его руки. Скажи, что мы молимся, что Господь его руками уберет цемент, пусть не переживает, делает смело операцию. И она настаивает, хирург смотрит на нее, говорит: слушай, я, говорит, не вижу вас оперировать. У вас, ну, во-первых, надо заново анализы сделать, потому что анализы крови, у вас заражение крови. Но, говорит, вы вообще-то должны уже без сознания быть такими анализами. А вы, говорит, пришли, вроде нормально себя чувствуете. Она говорит: да мы молились, говорит, Господь у меня убрал боль. Мне сейчас хорошо. Но мы знаем, там цемент, вы должны убрать цемент. Хирург говорит: ну ладно, хорошо, давайте еще раз снимки сделаем рентгеновские и заново анализы. Потому что те-то анализы какие были. Нельзя операцию делать. Но. Ну, говорит, сначала снимки. Делают снимок, он приходит, говорит, у вас цемента нет. У вас ничего нету. И она прибегает домой радостная. Смотри снимок. Перед этим снимок за 3 дня. И вот снимок. Нету цемента. Все, Господь убрал все. И говорит, а почему это сделал Господь? Почему он меня довел до такого состояния? Я говорю, если не умрешь, не оживешь. Бог тебя до смерти довел. Если не умрешь, не оживешь. Теперь ты знаешь, а почему к хирургу? Я говорю, а ты медик, тебе нужно доказательства, рентгеновские снимки. Я говорю, знаете, я очень часто говорю, иногда для очень одаренных Господь через осла говорит. Для очень одаренных, говорю, ты такая одаренная у меня, Бог тебе через рентгеновские снимки сказал, показал. Теперь ты веришь, что ты истинна? Да, верю. И тут же у меня мысль, я говорю, ну запомни. Дьявол будет приходить, он будет симптомы тебе ворачивать. И если ты не противостанешь ему твердой верой, а как? Я говорю, а ты прямо говори, как только симптомы придут, я была в руках Иисуса Христа, я была на служении Иисуса Христа, ранами Иисуса исцелена, сам Иисус на меня свою руку возложил, я исцелена, боль пошла вон, гони боль. Дважды к ней приходили эти боли, через полгода где-то, а потом еще через месяц. Боль ужасная такая. И тут же Дух Святой напоминал мое наставление ей, и она противостояла. И уже сколько лет после этого, с 97-го года, дорогие мои, до этого момента, до 97-го года, она на обезболивающих жила, и мы уже не могли позволить себе детей. Когда Господь ее исцелил, у меня еще 2 дочери родились, вот одна из них здесь, да, и Бог славу свою никогда никому не отдаст. Но мы можем эту славу потерять, если не будем единодушно прославлять имя Господа. Дорогие мои, я в прошлый раз на молитвенном собрании говорил о потерянной драхме. Помните такую притчу, да? О потерянной драхме. Поэтому вы знаете, что это такое. То есть в то время, в тех народах у евреев вот эти драхмы, как бы венец на голове, они там приклеены или пришиты были. И если одной не хватает, это блудница была. Поэтому потерянная драхма вот эта, да, с головы, монета, да, это все. Сейчас муж придет, а у ней драхмы нет. Скажет, ты что, как блудница ходила? И она не может никуда выйти сегодня из этой драхмы потерянной. И она что, зажигает свечу. Берет веник, выметает весь мусор. Она ищет эту потерянную драхму, чтобы восстановить истину Божью в себе, чтобы встать в истине перед Богом, чтобы никто не смог ей сказать, что она блудница. Она трудится. Она трудится. И она находит эту драхму потерянную. И радуется, созывает гостей, созывает друзей. И они пир устраивают, радуются. Дорогие мои, у каждого из нас есть потерянные драхмы. Я в прошлый раз на молитвенном говорил. Что такое потерянная драхма? Обида. Кого-то не можешь простить. Это та потерянная драхма, где ты уже становишься блудником. Блудником перед лицом Господа. Почему? Запомните, есть 2 церкви на земле. Церковь Иисуса Христа и церковь блудница. 2 церкви. Как только ты в обиде, в непрощении, в гордости, в самоправедности, в превозношении, в воровстве, в пьянстве. Ты блудник уже. Ты уже идешь на компромисс со своей с ветхой плотью. Сделай ревизию. Свеча – это Слово Божье. Зажги эту свечу, читай ее. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Возьми метлу. Дорогие мои, это наставление, это притчи, это пророчество, это заповеди Иисуса Христа. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, и иметь надо заповеди, не знать, а иметь, эта заповедь должна быть твоей заповедью. Я Христов. Это твоя заповедь должна быть. Называешь ли ты себя Христовым? Или, ну, я Христов и чуть-чуть свой еще, да? Я еще сам для себя немножко хочу пожить. Нет, отдай себя полностью в руки Христа. Алкоголь, курево, наркотики, прошлая жизнь. Это блуд, если ты сворачиваешь то вправо, то влево. Дорогие мои, мы должны сделать ревизию, вымести все темные углы. В нашей душе, в нашем сердце. найти эти потерянные драхмы, покаяться, исповедуйте, покаяться перед Господом, и тогда уже мы можем одеть этот венец на голову, венец праведности. Почему? На голову одевается, это наш разум. Обновленный разум, когда мы уже не крадем, не пьем, не блудим, не сплетничаем, не обижаемся. Самое простое лекарство от любой обиды – не обижайся. Не обижайся, прими решение, что ты идешь в церковь для того, чтобы Бог что сделал? Обличил тебя, вразумил, наставил. Через Писание оно богодухновенно и полезно для каждого человека. И праведнику, если ты считаешь себя праведником, если Господь в твоем сердце, все содействует ко благу. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас подумали, у кого есть эти потерянные драхмы, у кого есть какое-то неустройство в личной жизни между мужем и женой, обида, между родителями и детьми, обида. Это потерянная драхма. В свое время вы не смогли вовремя наставить людей. Вы, может быть, били их Библией по голове, вместо того, чтобы стать им другом и быть свидетелем им, они смотрят по вашей жизни, как ты живешь. Если ты живешь, примером являйся, они будут подражать. Если видишь, видят они, что ты счастливый в Господе, что ты соблюдаешь заповеди, и эти заповеди помогают тебе, не только соблюдаешь, имеешь заповеди, а раз ты имеешь заповеди мои и соблюдаешь заповеди, написано, и Отец возлюбит его, и я возлюблю его, Иисус говорит, и явлюсь ему сам. Если ты имеешь личные взаимоотношения с Иисусом, дети твои захотят быть такими же, как ты. Поэтому драхму это тоже нужно найти, покаяться перед Богом. Господь, прости меня, то, что я не смог научить своих детей, выправи, исправь. Не смог взаимоотношениях с женой восстановить, выправи, исправь и дай мне мудрости. Дай мне мудрости служить моему дому так, как ты бы служил, посвящать свой дом тебе. С соседями, с друзьями, с братьями и сестрами в церкви, если взаимоотношения неправильные, это тоже потерянная драхма. Потерянная драхма, если ты держишься за прошлую жизнь свою и тоскуешь, как тебе было хорошо, какой ты был богатый в прошлой жизни, а сегодня ты бедный, Бог тебя разорил для того, чтобы ты понял и начал новую жизнь с нуля во Христе. Для тебя это невозможно вернуть банк. Или что-то еще. Но если ты доверишься Богу, Бог тебя поднимет, и вся слава будет Ему. Когда ты ощущаешь себя, я уже не могу ничего сам. Я уже старый, не могу, как Моисей говорил. И Бог явил в его немощи силу. Бог укрепил его, когда он пошел выполнять волю Божью. И Бог прославил себя, и Моисея прославил по сегодняшний день через чудеса и знамения. Поэтому, дорогие мои, подумайте, и давайте встанем, и сейчас будем молиться. Молиться. Я хочу, чтобы кто-то, кто хочет, выходите на покаяние. Выходите, кайтесь перед Господом, и будем молиться. Может, кто хочет принять спасение, кто еще не покаялся перед Господом, выходите. Или можете на местах. Отец Небесный, слава Тебе и хвала. Я благодарю Тебя за любовь и милость Твою, Господь, каждой душе, стоящей здесь у престола Твоего. Я благодарю Тебя за Твою победу, которую Ты совершил в жизни каждого из нас. Слава Тебе и хвала. Я молю Тебя, Отец, Духом Святым во имя Иисуса Христа наполни сердца людей. Благослови, Господь, каждого стоящего у престола Твоего. Яви милость Твою, Господь. Помоги ему, Господь, каждому, Господь, увидеть себя Твоими глазами, Господь. Услышать себя, Господь, Твоими ушами, Господь, чтобы каждый мог хранить уста свои чистыми, чтобы каждый захотел иметь новое сердце, чистое новое сердце, сотвори дух правый, обнови внутри каждого, чтобы каждый понял и осознал, насколько важно быть мертвым сегодня для этого греховного падшего мира, ненавидеть все то, что ты ненавидишь, и любить все то, что ты любишь. Господи, я молю Тебя о милости Твоей. Яви славу Твою, яви победу Твою, Господь. Измени характеры, измени чувства, измени эмоции каждого. Помоги, Господь, чтобы каждый имел ум Христов. Обновляй свой разум, Господь, через Писание, ибо написано, не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь в обновлении ума вашего. Господь, благослови каждого желанием и жаждой посвятить себя и свой дом Тебе, Господь. Боже, чтобы в доме, Господь, царствовало Твое Слово, Господь. Твоя милость, Твоя любовь, Господь, Твоя воля благая, угодная и совершенная. Я прошу Тебя, Господь, пусть Твой жезл и Твой посох направит каждого на пути правды ради имени Твоего святого. Господь, я молю Тебя, Господь, прими каждое раскаянное сердце, Господь, и восстанови те драхмы, которые были потеряны, Господь. Дай им найти, Господь, Боже, и очистить себя, Господь, от всякой скверны плоти, скверны духа, от всякой скверны этого мира, Господь, и посвящай свою жизнь Тебе, Господь, жить, Господь, во славу Твою, не во славу свою, а во славу Твою, Господь, чтобы имя Твое святое прославлялось, Господь, в единодушии, в согласии, да будут они едины, Господь, в Тебе, да будут они едины в Слове Твоем, в поклонении, в прославлении, Господь, да будет каждый, Господь, искать лица Твоего лично в тайной комнате, Господь, и иметь личные взаимоотношения с Тобой, да будут они приходить на собрание святых, Господь, и Боже, с нетерпением говорить, пастор, у меня есть свидетельство, у меня есть слово, у меня есть откровение, Господь. Наполняй их, ибо все Писание Бога духновенно, Господь. Боже, и открывается оно Духом Святым. Дай, Господи, им жажду, Господь, к Слову Твоему, жажду к личному взаимоотношению с Тобой. Благослови их семьи, их дома, Господь. Я даю в Твои руки, Господь, все, что заклятое в семьях, в домах. Дай им мудрости выбросить все и очистить свои дома от всего заклятого, Господь, что осталось из прежней жизни, Господь. Боже, чтобы все было посвящено Тебе, как Первоапостольская Церковь написано, она всем своим имением служила Господу. Да будет им по Слову Твоему, да будет им по Слову Твоему наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава